Всем привет! В эфире подкаст «Иерархия». Мы начинаем второй сезон. И начинаем с темы, которую постоянно затрагиваем в нашем телеграм-канале. Это леволиберальная и она же левоглобалистская диктатура. Нам часто задают вопросы, что это такое, почему вообще, значит, она левая, ведь это же как бы там ничего нету, ни Ленина, ни Сталина, ни социализма якобы нет. И в этих нескольких подкастах мы постараемся ответить на этот вопрос, рассмотрев вполне конкретные примеры.
Всем привет! Второй сезон начался, и вас ждут очень захватывающие и очень интересные подкасты. Здесь мы будем разбирать на конкретных примерах леволиберальную диктатуру. Поясним, что в это понятие мы вкладываем и культурный марксизм, безусловно, и элементы так называемого левого постмодерна, да. И, естественно, вот именно это мировоззрение используют глобалисты с конкретной целью. Это наиболее подходящий для них, наиболее универсалистский образ мира, в который они хотят погрузить все страны, в том числе и наше Отечество.
Давай сразу, наверное, перейдем на конкретные примеры, то есть, чтобы понять, кого мы имеем в виду под левоглобалистской, леволиберальной диктатурой. Вот где она сейчас? Это прежде всего, конечно же, США, то есть при власти демократов. Это большинство стран Европейского Союза, которые управляются из Брюсселя, и за редким исключением страны, которые этому усиленно сопротивляются. То есть это Венгрия сейчас, Словакия. Какие еще примеры?
Ну, ты Канаду забыл.
Канада, естественно.
Трюдо – это просто, мне кажется, уникум некий.
Да, это эталонный такой леволиберал. Что объединяет все эти страны? Вот как можно определить, что в стране леволиберальная диктатура, при том, что хочу заметить, что все они позиционируют себя супердемократическими странами с абсолютной свободой для всех и чуть ли не эталон цивилизации.
Смотри, буквально сегодня прочитал такую статейку на таком некогда, ну, серьезном эталонном изданий «Шпигель». Сейчас это, конечно, левая помойка абсолютная, где экспертами выступают такие люди, как Саша Лобо с красным петушком иракезом, да? Ну, вот в статье затрагиваются прошедшие коммунальные выборы в Польше. И заголовочек такой: «Польша нашла путь обратно в Европу». Я думаю, господи, ну Польша-то тут при чем? А естественно, закладывают редактора этого издания смысл следующий. Раз в Варшаве и, если я не ошибаюсь, в Кракове, ну, в каких-то крупных городах победили леволибералы Туска, да, то это вот возвращение обратно в общеевропейскую семью после вот этих вот, ну, как периода правления правоконсервативных популистов Качинского, да?
Проклятых консерваторов.
Ну, естественно. И они делают вывод, что после вот этого мрака нахождения у власти правых консерваторов, правых популистов, все равно вот эта вот леволиберальная великая мысль, провозглашенная еще в период Французской революции, когда работала гильотина и кровь лилась рекой, все-таки пробивается, да, вот эта мысль. Несмотря на то, и они намекают, то есть они сами себя успокаивают, потому что в преддверии выборы в Европарламент и региональные выборы в Германии, где у леваков очень плохие сейчас прогнозы.
Да, там продвигаются совсем другие мысли.
Поэтому, вот что объединяет? Отвечаю на вопрос, что объединяет? Как можно распознать? Ну, естественно, когда приходит к власти вот эти вот элементы, вот эти ставленники мировой финансовой плутократии, которые взяли на свой там, я не знаю, там на свои знамена лозунги культур марксистов 60-х годов, что происходит? Ну, во-первых, начинается лютая цензура в СМИ. То есть все, кто отстаивает здравые взгляды, они сразу же начинают шельмоваться как правые экстремисты. Кстати, я поясню, что если еще пару лет назад партии типа «Национальное объединение во Франции», «Партия свободы в Австрии» или «Альтернатива для Германии» еще именовались правыми популистами, то окно Овертона в этом дискурсе сдвигается, теперь они уже все правые экстремисты. То есть, обратим внимание, что раньше в отчетах правоохранительных структур, в том числе в Германии, правыми экстремистами именовались в основном бритоголовые, либо какие-то группировки, которые склонны к насилию или которые вынашивают планы по насильственному свержению власти. Сейчас уже парламентские партии, которые пользуются популярностью среди многих миллионов граждан в странах Европы, они уже шельмуются и получают такой ярлык «правоэкстремисты». Ну, извините. А кто тогда уже, получается, те, кто правее там и радикальнее, они кто уже тогда? Очень странный подход. Так вот, первый пункт. Цензура. Не приглашают людей на ток-шоу. Или если приглашают, начинают сразу же обсуждать не их программу, а переходят на личности. А вот почему вы это сказали, а это такой подтекст, а вот эта фраза была сказана там когда-то в 30-е годы какими-то там фашистствующими политиками. Ну, естественно, там, естественно, лица в 20-е, 30-е, 40-е годы, в том числе режимов, которые все мы порицаем, естественно, они пользовались в том числе там итальянским, немецким, венгерским языками, да, они пользовались алфавитом. И, естественно, можно наскребсти что угодно.
Ходили на двух ногах, например.
Ну, это тоже логично, да. И, конечно, законы всемирного тяготения, они действовали тоже и на них. Второй момент. Начинается высмеивание всевозможных старых норм и насаждение через НКО, через медиа, через инфлюенсеров, да, всяких блогеров, экспертов таких вот, ну, которые, естественно, не обладают ни образованием, ни квалификацией, ни компетенцией, ни в чем. Но вот это метаполитически начинается вот массированная атака. Продвигается, значит, всевозможная трансгендерная, там, однополая повестка, значит, что, климатическая повестка. То есть вот мы сразу же видим. Это как индикаторы.
Красные флажки.
Какие?
Красные флажки, по которым можно...
Да. Ну, то есть, смотрите, когда вот одни и те же люди на Западе выступали, в поддержку открытия границ, что в Штатах с Мексикой, что в 15-м году, когда Меркель открыла границ, одни и те же люди, одни и те же партии, одни и те же там круги интеллектуальные. Потом... Когда началась вот эта радужная вот эта тема, гендерная тема, одни и те же люди выступали за. Коронабесие, значит, которое там накрыло весь западный мир, где люди годами из дома не выходили, не видели своих родственников, тоже одни и те же партии поддерживали. И сейчас я открою такой вот маленький секрет. Эти же люди выступают в поддержку киевского режима и против России. Ну, складывается пазл. Они все по одной методичке, у них всех одно и то же видение.
Ты знаешь, я тоже обращал на это внимание, то есть это буквально такой какой-то шаблон, то есть вот мы такие все единым фронтом выступаем за, и в этом шаблоне просто можно менять флажок, либо, значит, на радужный, либо на флажок БЛМ, либо на украинский флажок, либо на что там у них еще, феминизм, и вот эти вот все мимолетные увлечения, просто реально какой-то шаблонная абсолютно технология, шаблонное мышление, и любое отхождение от этого мышления, это уже считается как экстремист.
Правый экстремизм.
Правый экстремизм. Ты сейчас не можешь думать иначе.
Люди, которые, извиняюсь, мыслят, которые пользуются мозгами и критически оценивают обстановку, они уже априори правые экстремисты сейчас. Неважно. Это люди, которые, значит, во время локдаунов выступали в той же Германии, выходили на улицы там сотнями тысяч. Они все стали фашистами, нацистами, сторонниками теории заговора, какими-то рейхсбюргерами, бог знает кем, да? Вот. Далее, что еще? Вот это, по сути дела, прикрываясь климатической повесткой, происходит деиндустриализация стран. То есть либо добровольно, то есть людям специально вводят какие-то дополнительные налоги на мясо, я не знаю, там, на дизель, на что угодно. Либо специально такой вот климатический сбор, да? Либо насильственно. Насильственно – это вот просто классический пример подрывы северных потоков. Всем понятно, я надеюсь, нашим слушателям, кто это совершил, и об этом наш президент сказал открыто в интервью Такеру Карлсону, кто это сделал, да? Но немцев лишили дешевого газа. Все, у них цены взлетели. Ежегодно объявляют о банкротстве около 15 тысяч малых и средних предприятий. Но это не деиндустриализация, это не план Моргентау, отложенный там на несколько десятилетий, да? Поэтому вот эти вот признаки, да, естественно, это поклепы. Всевозможные вбросы, я остановлюсь, наверное, на трех сейчас. Первый был такой массированный вброс против правых. Это Ибица-гейт. Ибица-гейт, я напомню, уважаемые слушатели, это был год 19-й. Выборы в Европарламент, ну, скоро как раз будет уже 5 лет, когда вдруг внезапно за неделю, если я не ошибаюсь, до выборов в Европарламент, а рейтинги у Австрийской партии Свободы очень были высокие. И Австрийская партия Свободы, она как партия побратим с альтернативой для Германии. То есть очень тесные связи. Ну, как и, в принципе, этнокультурные, языковые между этими странами. И если какой-то конфликт в партии Свободы, автоматически это эхом отдает и по альтернативе для Германии, как ни крути. Так вот, всплывает видео, где вице-канцлер, лидер партии Свободы Ханс Кристиан Штрахе в состоянии алкогольного опьянения на острове Ибица общается с какими-то непонятными людьми. Там какая-то девушка, которая представляется племянницей российского олигарха, опять же, внимание, российский след, да? Вот. И с провокационными такими вопросами, да, и предложениями обращается эта девушка, что чем мы можем помочь, может быть, там профинансировать или как-то медийно подкрутить, либо как-то обойти законы. При этом... Когда был этот вброс первично, вырезали, вот это такая структура называется немецкая, корректив. Прошу запомнить это название, потому что оно сейчас в моем повествовании еще раз всплывет. Так вот этот корректив, опять же, типа немецкая структура, которая финансируется фондом Сороса, Open Society Foundation, финансируется фондами... значит, партии зеленых, социал-демократов, если я не ошибаюсь. И если... А, да, значит, это... Посольством США и Великобритании. Вот это вот структура, которая кормится и немецкими налогами, и вливаниями из иностранных там иноагентов, да, вот медийных. Они подстроили вот эту встречу. Они подкупили людей, наняли их, чтобы они, значит, подпоили этого, значит, вице-канцлера. Он тогда еще не был вице-канцлером. Это видео датируется периодом еще до выборов, еще до того, как он стал вице-канцлером. Ну, не суть. Естественно, он вел себя в этом видео не очень, скажем так... В лучшем свете. Понятно, там он пьяный был, там какую-то чушь нес. Но он везде оговаривался, я буду действовать строго в соответствии с законом Австрии. Но это вырезали. И показали только, что он пьяный, что он там чуть ли не с вожделением смотрит на эту девушку, которая, кстати, оказалась не племянницей и никакого не олигарха, а какой-то, мне кажется, гражданкой то ли Хорватии, то ли Словении.
Но это уже не важно.
Это уже не важно. Раскрутили скандал, рейтинги партии обрушились. Вслед за рейтингами, значит, партии «Свобода» обрушились частично рейтинги и альтернативы для Германии. Мне кажется, на 4%. Это вот раз.
Тут я еще добавлю, это же как бы был удар и по Курцу, если не ошибаюсь, который не был леваком отнюдь.
Это опосредованно. Курц, он здесь тоже очень мутную игру играл.
Курц – это премьер.
Да. Значит, канцлер Австрии Курц, он здесь очень хитрую игру играл, потому что когда Штрахе к нему пришел и сказал, что, значит, разразился скандал, я ухожу, но я прошу оставить правительство, да, в том составе, который есть, но без меня. И Курц ему дал слово. И как только Штрахе озвучил, что он уходит, Курц сразу же выкатил первое требование. Убрать с поста министра внутренних дел Херберта Кикеля. Я подскажу, сейчас Кикель является главой партии «Свободы». Это наиболее успешный и последовательный министр внутренних дел. Но Курц сказал, что только при этом условии он еще подумает. В итоге партия «Свободы» просто отказалась от этих требований и был распуск правительства. И после этого уже Курц вступил в коалицию уже... С кем? С партией «Зеленые».
Ну и где сейчас Курц?
А потом и его сожрали. Окей, это первый, значит, пример вот этих вот вбросов, чтобы ошельмовать. Второй – это просто нечто. В январе разразился скандал. Якобы в ноябре состоялась тайная встреча в особняке, который находился где-то на расстоянии 60 километров от особняка, в котором в 1942 году проходила Ванзейская конференция, где было принято решение об окончательном решении еврейского вопроса.
Ну, то есть намек прозрачный.
Естественно, 60 километров. И тоже это где-то на берегу какого-то водоема. И вот эта тайная встреча, ну, как бы подчеркнем, это не тайная встреча, это частная встреча была людей. Люди просто встретились. Вот как вот мы с вами хотим спокойно посидеть, это где-то что-то обсудить, пропустить по рюмочке другой русской сыворотки правды, да, ну и, значит, и просто расслабиться. Это было некое клубное заседание, где присутствовали интеллектуалы правые, люди, обладающие финансовым ресурсом и придерживающиеся консервативных взглядов, члены партии христианских демократов, ну, то есть, подчеркнем, это партия, которая, ну, это бывшая партия Меркель, и 4 представителя партии «Альтернатива для Германии». Но медиа, и опять же, этот же, вот эта организация НКО «Корректив», они подстроили, они стали прослушивать, они сделали тайные какие-то фотографии, которые они отретушировали в черно-белом цвете, с притушенными тонами, что как будто там сидят, я не знаю, какие-нибудь инквизиторы, которые планируют что-то ужасное. И обсуждались там разные темы, обсуждались и какие-то вопросы, связанные с медиа, с финансированием какого-то медиапроекта, обсуждалась геополитика, ситуация на Украине в частности. И австрийский активист, правый интеллектуал Мартин Зельнер, он минут, наверное, 20 озвучивал свою концепцию ремиграции. Естественно, спустя 2 месяца, когда были протесты крестьян по всей Германии, об этом сейчас все молчат, но чтобы притушить вот этот инфоповод крестьянских протестов, которые докатились до здания Рейхстага, вбросили вот эту тайную встречу, пакт против Германии, что «Альтернатива для Германии» планирует депортацию миллионов граждан Германии с миграционными корнями. Там чуть ли не хотят там на Мадагаскарах сослать. Там ужас и мрак. Выходили на улицу сотни тысяч леваков от антифа до каких-то профсоюзов, значит, паствы каких-то приходов с требованием там чуть ли, ну там откровенно был призыв убивать сторонников «Альтернативы для Германии».
Очень свободно.
И это не экстремизм. И никто не возбудил уголовное дело с призывами такими. И против этой организации «Корректив», которая просто прослушивала частную встречу людей, ну, уважаемые слушатели, вот представьте, вы в спальне со своей любимой, и вдруг, значит, вас прослушали, подсняли, и потом выдали на весь белый свет, чем вы там, что вы обсуждали в спальне, там, и чем вы занимались.
И сколько километров от Ванзе еще было?
Безусловно, хоть там 2000 километров.
Ну, рядом.
Это без разницы. Притянуть за уши что угодно можно. Но потом опять все выяснилось, что это все... это вот фейк раздутый. Нету никаких планов о депортации. Лишь высылки из страны там людей, которые совершили правонарушение, которые находятся на территории там, Германии нелегально, да, которые нарушили статус беженца. Их много, их безусловно много. Но о депортации принудительной нету, речи и не было. И когда это все сошло на нет, опять накануне выборов в Европарламент, сейчас новый скандал. И здесь, безусловно, не обошлось без российского следа. Два кандидата, номер один и номер два, от альтернативы для Германии. Это Максимилиан Кра. И номер два – это Петер Бистрон с чешскими корнями, это, кстати. Оба, которые придерживаются, ну, такого, я бы не сказал, прям уж пророссийского, но уж точно не антироссийской позиции, которые выступают за мир и за согласие и союз России с Германией. Вот их обвинили, что они получали финансирование от российских НКО, в том числе наликом. А как они на это вышли? Некое чешское в Праге есть такой вот там какой-то медиаресурс Voice of Europe, значит, голос Европы, который спонсируется украинской оппозицией, то есть связанной с Медведчуком, если я не ошибаюсь. Ну, а здесь естественный российский след. Они брали интервью у Бистрона и у Кра. И, естественно, сразу же, раз они интервью давали этому медиа, значит, они, наверное, не бесплатно, их, наверное, подкупили. И вот это сейчас, значит, раскручивается, что чуть ли альтернатива для Германии не является вот предателями Родины, продались Кремлю, вот это все сейчас, конечно, раздувается, но нету фактов, никаких видеозаписей, никаких подтверждений, что кто-то какие-то деньги, но главное же очернить.
Ты знаешь, что мне нравится в таких ситуациях, это когда какой-нибудь европеец, ну возьмем там, не знаю, любого коренного европейца, он обвиняет другого в работу, на, там, условно говоря, на Москву, при том, что он всю свою жизнь живет на деньги Вашингтона, он абсолютно подконтролен, он абсолютно, значит, подотчетен, он все делает по указу из Вашингтона, и кого-то он еще, значит, обвиняет в непатриотизме и работу на ужасный Кремль, который дал какую-то копеечку. А может быть и не дал, это еще не доказано. Но это другое, это другое.
Это другое, это ж мейнстрим, это можно. А потому что, если Вашингтон это даже что-то дал, ну это же, ну, по доброте душевной. Потому что отстаивает же администрация Байдена мир во всем мире. Чтобы мир расцветал всеми цветами радуги. В прямом и переносном
чтобы
смысле.
Чтобы не было войны, главное.
Да.
То есть, вот как те же самые зеленые. Ведь ты сейчас сказал про протесты крестьян и фермеров в Германии. Это же с чего началось? Потому что зеленые решили отменить субсидии фермерам и отдать эти деньги на Украину. То есть, на войну.
И беженцам.
И беженцам, естественно. То есть, на немцам абсолютно плевать. Но официально зеленые, они же за мир во всем мире, за природу. За что там еще? За все хорошее против всего плохого.
И я даже такое вот лирическое отступление. Вот буквально сегодня я послушал подкаст, значит, немецкого медиа, альтернативного медиа «Компакт». Ну, он абсолютно, значит, пророссийский, такой вот жестко, значит, консервативный. И там, значит, главный редактор Юрген Эльзессер, он, значит, процитировал, говорит, вот у нас постоянно любят наши политики, вот эти леваки, пользоваться не родным немецким языком, а английским, там, с жутким акцентом, говорят «fight for peace». Ну, это, значит, по поводу спецоперации на Украине, которую они именуют войной. Так вот, и он продолжил, он говорит, ну, если так, если «fight for peace», то тогда я продолжу это «fuck for virginity», то есть «трахайся за девственность». Ну, то есть, чтобы добиться мира, нужно воевать. Это чтобы добиться девственности, нужно трахаться. Ну, то есть, бред собачий.
Но это классическая орвеловщина, в принципе. То есть, вся леволиберальная, левоглобалистская диктатура, она построена по принципу Орвела. Тут есть и новояз, и, значит, мир – это война, и свобода – это рабство, то есть рабство – это свобода и так далее и тому подобное. Этому, кстати, можно отдельный выпуск посвятить, но сейчас об этом напомним.
Еще такой вот важный момент, который, я думаю, нужно нам обязательно сегодня затронуть, это вот очень часто в разных наших таких вот правых, да, вот, патриотических телеграм-каналах, и в том числе у нас, мелькают комментарии, значит, когда происходит какой-нибудь там очередное абсолютно вот беснование леваков в какой-то из стран Европы, там, будь то там легализация наркотиков, там, абортов, открытие границ, кто-то начинает просто в истерике радоваться, да так им и надо, да, да. Уважаемые друзья, смотрите, неоднократно это подчеркивали, у глобализма нет границ, глобализм сожрет всех, ему все равно, какой мы все там национальности, вот у нас говорят, у преступности нет национальности. Так вот, у глобализма нет национальности. У мировоззрения леволиберального, культур марксистского, нет национальности. Оно отрицает национальность персе, само по себе. Поэтому, когда он сжирает одну страну, он переходит на другую. Еще, наверное, лет 6 назад, значит, в общении с серьезными людьми, я говорил, что страны Восточной Европы, и как на тот момент, естественно, там я имел в виду и Беларусь, там, и Россию, будут ломать через вот именно вот мировоззрение леволиберальное. В первую очередь, через там радужную повестку и так далее. Неподчинение властей, потому что коньком леваков – это борьба с принуждением, с авторитаризмом, как они, авторитарной личностью. А принуждение – это, ну, в любом обществе есть принуждение, потому что есть законы, есть иерархия. В итоге леваки отрицают любую иерархию, будь то силовых структур, госорганов, субординацию на месте работы, значит, послушание детей перед родителями. То есть там все рушится абсолютно. Ну, слушайте, давайте вспомним, значит, февраль 17 года, когда у нас, скажем так, монархия в России пресеклась, да, и что началось в армии? Как стали срывать погоны и не подчиняться офицерам? То есть это же тоже вот эти элементы. Сейчас это просто переходит уже на уровень такой вот молекулярный. То есть расщепление уже всех обществ на все, что только возможно. Так вот, доламывали и стараются доламывать ту же самую Польшу, неважно, как мы к ней относимся. Можно относиться к властям, значит, Польши, к тем же самым Качинским, которые такие вот крипто-правые, ну, на самом деле, атлантисты, да? Но есть там и другие силы, и они отнюдь не в поддержку киевского режима. К примеру, партия «Конфедерация». Они совершенно, они правые, но они, ну как, в какой-то степени, ну, славянофильские такие, русофильские. Ну, естественно, интересы в Польше в первую очередь отстаивают. Но здесь нам нужно понимать, что есть силы атлантисты, даже если они в какой-то момент мимикрируют под правых. Они всегда будут не отстаивать интересы Европы, Миттель-Европа, да, Центральная Европа как отдельный субъект. А они всегда будут исходить из позиции вассала США. К сожалению, итальянцы, значит, попались на эту наживку, проголосовав не за Сальвини в свое время, это партия Лига, Лига Севера, значит, бывшая, а бывший, опять же, министр внутренних дел Италии. Очень успешные и очень популярные, огромные рейтинги были. А за Мелони, это партия Фратели Детали, которые в период предвыборный казались еще правее, то есть такие там чуть ли не какие-то неофашисты и так далее. В итоге, став уже премьером Италии, Мелони взяла курс на сближение с Брюсселем, со структурами НАТО, с Вашингтоном, стала выступать с ярой критикой России, и за период ее нахождения у власти в Италию заехало больше мигрантов, чем во время, значит, нахождения у власти предыдущего правительства, неправого. И многие адекватные интеллектуалы правых консервативных взглядов в Европе, они придумали термин «меланизация». Они боятся, что образно, если альтернатива для Германии или национальное объединение во Франции там, или партии свободы в Австрии придет к власти, они сразу же подцепят вирус меланизации. Высказываются эти опасения и риски, но есть и другой вектор – урбанизация. Виктор Орбан – очень базированный политик, стабильный уже много лет, который имел свои взлеты, то есть он был у власти, потом он потерял власть на два срока. У власти были леваки. И после этого он, объединив вокруг своей партии огромное количество правых и консервативных общественных структур, вернулся и остается у власти по сей день. И консолидировал общество. И венгры в своей массе довольны им. И он придерживается позиции абсолютно здравой. Я бы не сказал, что он прям такой вот пророссийский, он провенгерский. Но он понимает, что интересы Венгрии, они тесно связаны с тем, чтобы были хорошие отношения с Россией. И нам нужны такие же политики в других странах. Они не должны быть нашими лакеями. Они должны отстаивать действительно интересы такой вот традиционной корневой Европы. Потому что эти интересы, они неразрывно связаны с нашими. Мы соседи. И всегда вот эта вот синергия, образно наши просторы, наша мощь, наши ресурсы, их некие там ноу-хау, да, их какие-то технологии, и непобедимы. Естественно, это кость в горле Вашингтону.
Да, Орбан, конечно, очень крутой. Может быть, не все наши слушатели знают, но он выгнал все соросовские организации, при том, что Сорос, он же родом из Венгрии. Как бы Орбан был чуть ли не личным врагом Сороса с тех пор. Вот, соответственно, он придерживается национально ориентированной политики, которую некоторые, ну не знаю, может быть, какой-то долей ошибочности, может быть, действительно что-то в этом есть, что говорят она пророссийская, но, как правильно ты сказал, что он делает все в интересах Венгрии и венгерского народа, о чем он, собственно, открыто говорит. Кроме Орбана еще можно привести пример Словакии. Примера Словакии Фица, который идет по пути Орбана, что Орбан, собственно, и ответил. Это, наверное, урбанизация идет в Словакии.
Именно.
И, соответственно, мы сможем увидеть уже в этом году, когда там выборы в Европарламент?
Если я не ошибаюсь, в начале июня.
Ну, то есть уже в самое ближайшее время посмотрим, увидим, как это отражается вообще на Европе.
Здесь, опять же, нужно смотреть, что здесь определенная тоже разница есть между так называемыми правыми консерваторами в странах там, Западной Европы и Центральной и Восточной Европы. За исключением Польши, где весьма, конечно, специфическое отношение к Германии и к России, потому что они же выкатывали требования репарации к Берлину и к нам. То есть это тут видно, что, конечно, поляками искусно манипулировали люди из-за океана. Здесь такой есть нюанс, что вот эта вот урбанизация, вот эта кристаллизация правильных взглядов, естественно, вот эта цитадель, это Венгрия, сейчас Словакия. Кстати, в Чехии там тоже отнюдь не все довольны правительством, которое одно сейчас просто проамериканское, проатлантическое. Далее, однозначно, здесь нужно увидеть, недавно был президент Республики Сербской у Орбана, и Орбан его наградил орденом. То есть здесь вроде бы антагонизмы были лишь между и венграми, и сербами. Но сейчас их уже меньше. Потому что на уровне мировоззрения и рассматривания общего европейского дома как единого целого, где нету места вот этим каким-то сведению счетов и шовинизму, как там столетиями ранее. Вот люди, они сразу же находят общий язык. Вслед за этим кристаллизация должна произойти, скорее всего, в Австрии. Скорее в Австрии, потому что там рейтинги около 30% у партии «Свободы». Германия, да, она правеет, но там ее просто так глобалисты не сдадут. Там очень сложная ситуация, она абсолютно разная в восточной части и в западной. Это, в принципе, выражается и в рейтингах партии «Альтернатива для Германии». Во Франции очень интересный момент. То есть Франция – это как раз вот классическая западная Европа, это не Миттель-Европа. Вот. Но там два правых игрока, серьезных, и оба игрока связаны с фамилией Ле Пен, да? То есть первое – это, значит, национальное объединение Марин Ле Пен, это дочь, это Жан-Мари Ле Пена, значит, известного политика. Но партия, она хотя массовая, действительно массовая, и позиция, она такая вот антивоенная вот, в отношении конфликта на Украине. Но в отношении внутренней политики, миграционной политики, они начинают риторику смягчать. И здесь вылезает партия Эрика Земура, известного журналиста, и внучки Жан-Мари Ле Пена, Марион Маришаль Ле Пен, это партия Реконкиста. И вот эта партия Реконкиста, она занимает, кстати, в вопросе Украины тоже антивоенную позицию, но она более жестко отстаивает интересы коренных французов и выступает против, ну, скажем так, оккупации и замещения французов бог знает кем со всех стран мира. В Испании там, конечно, позиции правых чуть-чуть слабоваты, но тоже, конечно, и в Испании, и в Португалии правые консерваторы и правые популисты, они все становятся все более и более популярными. Поэтому год будет очень любопытным. Я думаю, в каких-то отдельных подкастах мы еще обязательно вернемся и обсудим итоги выборов в Европарламент. Это однозначно будет очень интересно. С детальным анализом причин, конкретных цифр и что это будет означать. И опять же, не только результаты правых, но и результаты левых. Потому что я должен тут в завершении нашего подкаста такой вот ремарочку сделать. Из небытия, абсолютно из полнейшего небытия, вдруг вылезла на региональных выборах в городе Зальцбург, это в Австрии, партия Коммунистической партии Австрии. И кандидат от Коммунистической партии Австрии вышел во второй тур выборов мэра Зальцбурга и набрал более 30 с чем-то там процентов, 38, кажется. Его смог победить кандидат, ну, от социал-демократов. То есть выбор невелик, то есть или коммунисты, или социал-демократы, все они для нас как бы единым миром мазаны, да, вот поэтому. Но сигналы такие, то есть идет поляризация. А когда фланги начинают усиливаться, что крайне левый, я имею в виду не в классическом, как у нас очень часто ассоциируется, левый там союз там Спартака, Эрнст Тельман, я не знаю, там Сталин и так далее, что это такое вот авторитарное. Нет, это авторитаризм другого характера. Это вам просто авторитарное левацкое правительство запретит говорить, что есть два пола.
Как в Шотландии.
Да, вот. В Шотландии уже за это 8 лет могут дать.
Опять же, если кто не в курсе, в Шотландии принят закон, который запрещает так называемый язык ненависти. А под языком ненависти можно подвести что угодно абсолютно. То есть отрицание того, что гендера всего два, или о том, что ты не хочешь, чтобы какой-нибудь пылкий гомосексуалист приходил к твоему ребенку в детский сад. Вот это все язык ненависти, за это как бы грозит вполне себе реальный срок. По-моему, до 7 лет, но это не важно.
7-8, ну, роли не играет. Вот это как раз диктатура, вот эти проявления. Или когда, как Мартину Зельнеру, если я не ошибаюсь, 60 или 80 банков разорвали с ним соглашение по счетам расчетным. То есть его вышибают из экономической жизни. То есть он не может даже абсолютно легально оплачивать счета за ЖКХ. Либо начинают блокировать во всех соцсетях. Вот это левацкая диктатура, затыкание ртов, социальный остракизм, когда, если люди говорят, что они, значит, поддерживают там ту или иную правую партию, обрушивается шквал просто там клеветы и ненависти, что там, чтобы вы там, извиняюсь, все сгинули, там злобные фашисты там и так далее, до там того, что человек остается в одиночестве социальном, да, то есть он... От него отворачиваются, может быть, там друзья, члены семьи. Это такие вот вещи.
Да, но есть еще и силовое крыло, как правило.
И это следующий.
Неофициальная история такая, когда вдруг какие-то ребята в черном, называющиеся антифашистами, вдруг пришли и чуть-чуть помяли. А полиция потом найти их не может. Или они говорили, что всех надо убить. Ну, а как бы что здесь такого?
Ну, что касается антифа, это вообще отдельная тема. То есть, когда такие случаи, ну, это абсолютно официально, когда люди из антифа переодевались в форму полиции в Германии, стучались в двери к правым активистам, не скинхедом там, а вот это сторонники то ли свободных саксонцев, этих вольных саксонцев, или идентаристов. Ну, человек, он видит сотрудника полиции, он открывает ему дверь. Вламываются антифа, и кувалдами человеку разбивают руки и ноги. Или депутатам альтернативы для Германии, там уже это сколько лет было, сжигали автомобили, протыкали шины, поджигали их офисы. А вот Атина Крупала, значит, председателя, все еще дело открыто. Его же, значит, пару месяцев назад чем-то укололи. Он потерял сознание, человек. А другому сопредседателю альтернативы для Германии, Алис Вайдель, стали поступать угрозы. И она была вынуждена покинуть Германию и уехать с семьей в Швейцарию на какое-то время, потому что, значит, угрозы несли абсолютно конкретный характер. Поэтому вот это левацкая диктатура.
В таких ситуациях полезно посмотреть на происходящее как бы через зеркало. Представьте себе, чтобы какие-нибудь правые активисты переоделись в полицию, зашли к человеку, исповедующему там условно левые взгляды, и кувалдой поломали ему там все кости, суставы, и вдруг растворились, их бы никто не мог найти. Как бы реагировали СМИ? Там бы стоял такой ор, что просто на всю Европу. Там, я думаю, даже США бы потребовали ввести санкции там, против какого-нибудь министра внутренних дел, который не может это все найти. Ну, а так это в порядке вещей. Ну,
как такой вот свобода. Завершающий штрих. Здесь нужно сказать, что я уже говорил про вот этот скандал, про вот эту вот тайную встречу интеллектуалов и членов разных партии, когда обсуждались вопросы, в том числе реэмиграции. После этого, когда вот эти толпы остервенелых леваков заполонили улицы крупных немецких городов, стали, значит, возникать инициативы, например, лишить, значит, права быть избранным председателю фракции «Альтернатива для Германии» в земле Тюрингия, известному, харизматичному, очень популярному правому политику Бьёрну Хёке. 830 тысяч человек подписали петицию, чтобы человека лишить его прав гражданских.
Свободно и демократично.
Ну и заодно еще и партию запретить. Это тоже очень демократично и очень гуманно и либерально.
И, конечно же, это совершенно никакая не диктатура.
Это, как они говорят, это защита демократии.
Тема очень интересная. Тема очень интересная. Безусловно, о ней можно много говорить, и мы будем об этом много говорить, но уже в следующих выпусках мы поговорим и про обратный расизм, и про критическую расовую теорию, которая лежит в основе леволиберальной диктатуры. Ну а пока кратко, как опознать леволиберальную диктатуру? Очень просто. Она строится на лжи, манипуляции и репрессивном аппарате. На этом мы первый выпуск второго сезона заканчиваем, но только для того, чтобы в самое ближайшее время встретиться с вами. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на Ютубе и на всех подкаст-платформах.
Оставайтесь базированными, стабильными, правыми.
А мы вам в этом поможем. Пока.
До следующего выпуска. До новых встреч.